Экономический обозреватель Вячеслав Ширяев. С нами, Вячеслав, доброе утро.
Доброе утро.
Значит, чего я побеспокоил-то? Вроде бы все было ничего, но тут российские банкиры, ну, успокоились уже после ПМЭФа, где там говорили про рецессию, да? Ну, как-то отговорили, и российские банкиры вдруг предупредили об угрозе финансового кризиса в России. То есть одни за другими, то в этой сфере, то в этой, значит, то в экономической, то в финансовой. Ситуация в российской экономике ухудшается, она серьезнее, чем принято признавать публично, сказали Блумбергу сотрудники банковского сектора. По их словам, существует реальный риск начала банковского кризиса в ближайший год. Что это такое?
Ну, это основная история в неплатежах, в том, что у людей и у компаний нет денег для того, чтобы обслуживать кредиты, и сокращающаяся экономика не дает возможности выйти на показатели прибыльности или дохода, который позволит эти кредиты вернуть. И здесь дело уже не в высокой ставке, сколько бы на нее ни кивали, что типа вот невозможно обслуживать такие кредиты по такой ставке. Здесь, в принципе, проблема в том, что ну, даже тело кредита люди не могут вернуть. Все кредиты, которые были взяты и предприятиями, и компаниями, и людьми, они были взяты в тот момент, когда Путин обещал, что в России все будет хорошо. И вот это, на самом деле, самая главная причина, почему люди совершили эту ошибку. Они будущее воспринимали, будущее в России воспринимали в более розовых тонах, чем нужно было. И за эту ошибку им придется заплатить, конечно же, и банковская система первая испытает последствия, ну, вот этого неправильного планирования.
Насколько это серьезно может ударить по российской экономике? Насколько серьезные последствия у всего этого могут быть?
Смотрите, банковский кризис всегда это причина больших потрясений. То есть ни кризис рынка жилья, ни кризис рынка, я не знаю, там еще какого-то сектора экономики, да, угольной промышленности, допустим, не дает такого катастрофического последствия, таких катастрофических последствий для экономики в целом и для благосостояния людей. Почему? Потому что банковская система это как сердце и кровеносные капилляры, вот вены, все это, да. То есть если у вас болит печенка, селезенка или желудок, вы еще можете как-то решить проблему, вы можете лечь на операцию. Если у вас отказывает сердце, если у вас закупорены сосуды, то очень велика вероятность летального исхода. Я бы сравнил вот с таким понятным образом кризис в банковской системе. Это всегда сразу тут же, ну, там, миллионы вкладчиков, которые потеряли свои деньги, соответственно, социальные волнения. Остановившиеся предприятия, потому что реально предприятия теряют тоже деньги в сгоревших банках и не могут дальше работать, они банкротятся. Ну, вспомним ситуацию в Америке, кризис 2008 года, он же с банков начался, по сути. Вспомним кризис на Кипре, который тоже с банков начался. То есть кризис банковской системы – это потрясение основ.
Как эту проблему можно решить? Правильно я понимаю, что вот сейчас главное, что виновато, ну, мы как бы не глядим на слона в комнате, в России же не смотрят, не видят слона в комнате, да? Смотрим только на экономику, вот как в России, смотрим в российском, только на экономику. И там, я так понимаю, клянут высокую ставку Эльвиры Набиуллиной в основном.
Ну, я считаю, что какой бы ставка ни была в настоящее время, российская экономика не жизнеспособна внутри своей модели. То есть, смотрите, когда Россия закрылась от мира, ну, вернее так, ее закрыли от мира, частично она сама закрылась, частично ее закрыли.
Это был взаимный процесс.
Была предыдущая модель, которая работала плохо или хорошо, работала там 25-30 лет. И все говорили, что будет новая модель, которая с поворотом на восток, которая с меньшей зависимостью от западных ресурсов и так далее. Но она не построилась. Никакого импортозамещения, никаких бенефитов от китайца, китайского направления нет. Это просто работа себе в убыток. Экономика так не может долгое время существовать. Какой бы ставка ни была, все равно финал неизбежен. Нежизнеспособна модель. Просто либо переходить какой-то мобилизации, резко снижать уровень жизни, делать бесправными всех людей, и еще можно, ну, какое-то время такой в сталинской модели просуществовать. Либо надо признавать, что все, поиграли, хватит, возвращаемся на круги своя.
По каким признакам вообще определяется финансовый кризис? Это не платежи, вероятно?
Да, в первую очередь это нарастание, скажем так, первые сигналы всегда идут от бизнеса. То есть когда бизнес начинает заявлять, что у него проблемы, СОС, да, дальше эти проблемы переходят в банковский сектор. В банковском секторе начинаются проблемы с отсутствием ликвидности. То есть если банку не возвращают кредиты, то банк должен где-то взять деньги для того, чтобы дальше работать. Потому что он всегда работает так. Он выдал кредит, получил кредит, ну, возвращенный кредит, да, с процентами. Снова выдал, снова получил. И если в этой цепочке происходит некое прерывание, то банк может обратиться к государству и сказать: государство, слушай, у нас тут ты так поиграл хорошо в разогрев экономики, так хорошо повернул на восток, что у нас денег нет ни у кого. Давай-ка теперь накачивай банковскую систему ликвидностью. Да? Ну, это то, что мы видим в последние там, недели, например, когда аукционы репо, то есть когда банки занимают у Центробанка под залог ценных бумаг, они растут просто какими-то невиданными темпами. То есть в конце мая там, 200 миллиардов рублей лимит недельный репо, в начале июня 600, потом 900, потом триллион 20 миллиардов, потом почти триллион 100 миллиардов. Это каждую неделю. Центробанк заливает проблему просто напечатанными фантиками, и ну, это, естественно, ничего кроме инфляции вызвать не может. И мало того, что это инфляция, но это еще накопление структурных вот этих перегибов, изломов экономики, которые рано или поздно все равно где-то прорвутся. Сама по себе модель не жизнеспособна. Путин не сумел за 3 года войны выстроить новую модель, сколько бы... Ну, это вот, знаете, косвенно признается там Максимом Орешкиным, который говорит, что прежняя модель себя исчерпала, и нужна какая-то новая модель. Вот, по сути, они признали, что поворот на восток, закрытие от Запада, это, не... это, ну, это все, это тупик, и надо что-то предпринимать. И дальше два варианта. Либо возвращаться к сотрудничеству с Западом, открывать рынки, возвращать украденные активы, снова заниматься привлечением инвестиций, либо сжимать вот эти вот гайки, зажимать еще сильнее и превращаться в какую-то мобилизационную модель, которую никто не хочет из элит, разумеется. Потому что мобилизационные модели у элит отбирают все. Они становятся просто, ну, не бедными, но чуть богаче обычного какого-то жителя, людьми без всяких прав. Ну вот посмотрите на Северную Корею. Там могла бы Северная Корея в части своих элит променять вот, и сказать, что ну, как-то мы бы лучше как в Швейцарии, или мы бы лучше как в Италии. Да? Конечно, они... ну, это то, что случилось с Советским Союзом, по сути, когда элиты хотели потреблять и хотели владеть активами, как на Западе. Все хотят потреблять и владеть активами. В мобилизационной экономике это невозможно.
Но Путин, кажется, не признает этого. Более того, говорит прямо обратное. Вот буквально вчера, выступая на Евразийском экономическом форуме, он сказал, что изъятие замороженных на Западе российских активов делает необратимым движение в сторону регионализации платежных систем, что будет благом для мировой экономики. То есть, поясню я для наших зрителей, вот только что Вячеслав Ширяев сказал, что регионализация, которая вынужденная была для Путина, это тупик для него и зло для российской экономики. Путин говорит, что это благо, причем не только для него, но и вообще для всей мировой экономики такая регионализация. И за это, говорит Путин, не жалко заплатить замороженными активами. Черт с ними, с этими деньгами. Зато теперь каждый будет, значит, в своем регионе со своими, я не знаю, какими-то только такими партнерами, ну, региональными, типа вот как Россия с Китаем, да, вот, и всем будет хорошо, всем будет здорово, так считает Путин.
Ну, не случайно слушать этот бред готова только Куба и Никарагуа, по-моему, да, из Латинской Америки, ну, помимо привычных сателлитов в виде Беларуси и Казахстана. Никто, естественно, всерьез этого не воспринимает. Ну, здесь я бы хотел сказать, что речь про 300 миллиардов долларов, это заниженная вообще оценка ущерба России, потому что вот на моем YouTube-канале мы начали проект «Цена войны», где подсчитываем отрасль за отраслью, сегмент за сегментом, ущерб прямой для экономики, то есть финансовые потери от этой войны. И когда мы делаем делали третий выпуск про прямые потери, где считали и технику потерянную, и выплаты все эти, и потери золотовалютных резервов, и ФНБ, и так далее. То есть цифру, на самом деле, он должен называть не 300 миллиардов, а только в этой части прямых потерь триллион у нас получился. А если мы пойдем еще по секторам экономики, там газовая отрасль, вот завтра выйдет у нас на канале, там угольная металлургия, то уже ну, там почти 2 триллиона долларов. Да? И вот он должен сказать, что, смотрите, ребят, я убил экономику, принес ущерб 2 триллиона, а дальше я должен подумать и вывернуть это на, как бы себе на пользу, что на самом деле это нужно было, это вообще это благо, что мы потеряли эти 2 триллиона долларов. Да? Почему он говорит только про 300? Лукавит, конечно. Но никакой регионализации, которая позволила бы эффективно существовать, опять же, вне мобилизационной модели, представить себе невозможно. Что он имеет в виду? Уже эта валюта БРИКС похоронена, да? Что можно обходить санкции через крипту, а кто этого не знал, да? То есть это и есть регионализация или что? Или создание подставных компаний, за которыми охотятся все финансовые разведки мира. И это что ли регионализация? То есть что он имеет в виду конкретно, ну вот точно сказать уже невозможно. Он просто делает хорошую мину при плохой игре, и вот это Кемская волость, да забирайте, не нужна она нам, да? А что ж надежный царь делать? Просто некому его отдернуть, нет даже вот этого Куравлева-Милославского, да, который бы сам, будучи мошенником, дернул бы его за подол камзола и сказал бы, слушай, царь, ну-ка, давай-ка, не надо так.
Ну, возвращаясь к состоянию российской экономики, именно тут все-таки продолжаются комментарии. Видимо, то, что обсуждалось на ПМЭФе, имеет резонанс. И, видимо, у Силуанова в интервью RT спросили об этом тоже, про рецессию в России. И он сказал забавную фразу, Антон Силуанов, министр финансов. Я боюсь, что многие, как и я, кстати, не отличают там Силуанова от Орешкина. Все они примерно одинаковые, выглядят одинаково, вот, и говорят примерно одинаково. Так вот, что он сказал. У нас нет рецессии, смею вас заверить. У нас есть плановое охлаждение экономики. Смешно отреагировал мой коллега Антон Орех. Он написал, смерти нет, есть плановое прекращение жизни.
Смерти нет. Смотрите, ведь им же нужно придумывать каждый раз эти эвфемизмы, и я думаю, что там уже в недрах администрации президента есть креативная группа из временно безработных работников вечернего Урганта. Я думаю, что вот эти люди точно пишут, придумывают эти шутки. Других кандидатур не вижу. Почему? Потому что меня-то даже не эта шутка позабавила, а когда у вас падение... Вы не можете сказать падение, и вы должны продолжать говорить, что у вас рост. Но какой рост? Важно же придумать прилагательное. И дальше вы следуете логике какой. Смотрите, вот если везде падение, но у нас есть одна растущая отрасль, допустим, похоронная. Она же растет? Растет. Значит, нельзя сказать, что у нас падение. У нас есть где-то рост. Но надо его так сформулировать, этот рост, чтобы никто не подкопался. И мы тогда говорим фрагментированный рост. Ну, то есть фрагментированный, значит, в одном фрагменте он есть, а во всем остальном его нету, это падение. Вот фрагментированный рост, мне кажется, высшим проявлением этого идиотизма, который они пытаются сейчас протолкнуть под видом защиты своих, ну, что все было сделано правильно, что никто не пострадал, что все только приобрели. Вот долго это продолжаться не может. Я думаю, что еще месяц-два дальше уже все в голос начнут просто ржать над их потугами. Им надо что-то делать. Им надо вот сейчас реально менять. Вот есть еще месяц-два, когда они могут нарратив поменять. Может быть, все-таки не авторов из «Вечернего Урганта» позвать, а, не знаю, профессоров экономики, например, да? И если они не сумеют правильно поставить диагноз, если они не начнут экономике транслировать правильные сигналы, то ведь поймите, они накапливают только проблемы, они их усугубляют. Вот как я начал с проблемы неадекватного восприятия будущего, которое влечет за собой взятие кредитов, которые ты никогда не сможешь отдать. А это значит кризис банковской системы. Да? Также и здесь экономика может работать только, когда в ней есть транспарентность, прозрачность сигналов. То есть все люди должны понимать, что на самом деле происходит. И из этого принимать решение там, об инвестировании, которого нет, естественно, не надо никакого инвестирования, там, о сроках депозитов, о закупке комплектующих, о много чем. Тогда экономика как-то еще может существовать. Когда они врут постоянно, когда они выдают рост, падение за рост, слушайте, они заведут еще в большую яму тогда.
Все это, конечно, важные вещи, но, боюсь, от большинства наших зрителей, ну, немножко все-таки далекие. Это довольно трудно все это представить, хотя, конечно, у многих есть, наверное, счета в банках, вклады в банках там и так далее. Вот то, с чего мы начали, банковский кризис. Но в любом случае за квартиру платят все, за продукты платят все, а тут выяснилось, что наши коллеги 7 на 7 подсчитали, что ЖКХ в России с начала войны за 3 вот эти года выросли тарифы, и это в среднем по больнице, на 39%. А с начала месяца вот этого рост цен составил 0,12%, с начала года 3,68%, и это только Росстат нам говорит. Картошечка там чуть не вдвое подорожала, я так понимаю. И я вот что хотел спросить. Вот все это мы так, видимо, ставим какой-то таймлайн, да, как какую-то отсечку к осени. Вы говорите месяц-два все время. Вот осенью, как обычно у нас, после лета, давайте после каникул, вот давайте после отпуска. Вот, после каникул могут начаться какие-то неприятные процессы, и все это еще помножено на подорожание, которое тоже должно когда-то выстрелить. Как продуктовое, так и на услуги. Правильно я понимаю?
Да, ну вот я сегодня проснулся, листаю ленту новостей, и РБК, серьезное вроде издание по меркам российской действительности. И новость, значит, счетная палата предложила повысить тарифы на воду в 10 раз.
Ну.
Вот где счетная палата, где ЖКХ, где тарифы в 10 раз, где платежеспособность населения? Вот это вот что? Ну, они, конечно, повысят. Они сейчас проблемы газовой монополии «Газпрома» перекладывают на потребителей и на предприятия. Да? То есть они решили сейчас такую схему придумать, что изымать с населения как бы дополнительные налоги через повышение цен на газ. Да? Ну, там сложная схема, я ее потом на своем YouTube объясню, как они это решили делать очень изящно. Но факт в том, что, естественно, они в отсутствии каких-то дополнительных ресурсов, которыми можно заткнуть дефицит бюджета, они всячески будут залезать в карман населению. Поэтому рост цен продолжается примерно, ну вот опять же, с учетом потребительской корзины конкретного гражданина, а не всего того бреда, который они, власть засовывает в индекс росстатовской инфляции. Я заканчиваю мысль про ЖКХ. Есть базовые в экономике показатели, типа там услуги транспорта, ЖКХ, которые регулируются нерыночным способом и толкают очень сильно инфляцию вверх. Эльвира Сапхизадовна всегда прям колокол бьет в набат, когда естественные монополии планируют повышать цены, тарифы, потому что она прекрасно понимает, это такой мощный драйвер для роста цен, для роста инфляции. Потому что все это просто вот проникает по всем ценовым цепочкам дальше и толкает все цены вверх. И ну, осень вообще не только с инфляцией, осень по всем показателям должна стать очень ну, важным таким переломным моментом, в первую очередь из-за принятия нового бюджета, который не может быть сведен в принципе. То есть невозможно его сейчас свести даже с каким-то дефицитом типа 3-5 триллионов рублей. Это нереально, без остановки войны. И вот посмотрим, для них какое решение не возьми, все плохое, на каком они остановятся, мы увидим примерно в конце сентября. И дальше поведение рынков, поведение экономики будет определяться только исключительно, что решил Путин с бюджетом в сентябре. Потому что в сентябре начинается ну, планирование, проектировки какие-то, и все уже станет понятно.
Спасибо большое. Благодарю Вячеслава Ширяева. И в избежание следующих разрывов отпускаем. Единственное, что я хотел на прощание сказать. Вячеслав упоминал о своем YouTube-канале и о проекте интересном там внутри YouTube-канала. Конечно же, этот YouTube-канал упомянут у нас в описании нашей трансляции. И с удовольствием рекомендую вам подписаться и на YouTube-канал, и на Telegram-канал Вячеслава Ширяева. Пожалуйста, будьте в курсе не только, когда он у нас включается
спасибо.
Во время эфира. За что спасибо. Спасибо большое.